Лиорские улицы были полны народа. Горожане готовились к празднику не меньше, чем адепты Академии. Сначала от такого количества людей, да и не только людей вокруг, Наташа терялась и невольно прижималась посильнее к Анхайлигу, но потом любопытство все-таки пересилило. Девушка стала внимательнее осматриваться по сторонам, с восторгом отмечая все новые детали приближающегося праздника. Дома вокруг были украшены флажками и разноцветными лентами. На многих мерцали гирлянды магических огоньков. Себя лиорцы тоже не забывали украшать. Мужчины щеголяли в расшитых выходных костюмах, а женщины красовались в нарядных платьях. На ничем не выделяющейся среди толпы Наташу и Анхайлига внимания не обращали, и эта девушку вдвойне радовала. Все же без черных балахонов Академии намного спокойнее. Никто косо не смотрит. Хотя Наташа все же нет-нет, да и замечала заинтересованные женские взгляды в сторону некроманта. Впрочем, ее это не удивляло. Анхайлиг даже в повседневной одежде буквально излучал властность и уверенность. Не избежала праздничных изменений и издания королевской цапли. Да каких? Хозяин заведения не поскупился на полноценную магическую иллюзию. Наташа даже остановилась, как и многие прохожие, восторженно глядя на степенно прогуливающихся перед входом золотых птиц. Длинноногие красавицы подставляли переливчатые перья и искрящиеся хохолки солнцу, и изредка косили на людей надменными сапфировыми глазами. Сам же ресторан теперь выглядел точно настоящий беломраморный дворец с изящными колоннами у входа и забранными золотыми решетками витражными окнами. Жаль только, что вся эта красота была полупрозрачной, и за ней Наташа по-прежнему видела обычное здание.
«Копия летней резиденции Ульриха Вельского в миниатюре»,
довольно хмыкнув, констатировал Анхайлик.
«Хорошо, ребятки ненели и постарались. Иллюзия минимум 3 дня продержится».
«Красота!» Наташа снова восхищенно вздохнула, а потом задумалась. «Вот интересно, а можно ли как-то эту иллюзию сделать совсем непрозрачной?»
«В смысле?»
«Не понял некромант. Ну, чтобы здание вообще видно не было», пояснила девушка, и тотчас столкнулась с внимательным взглядом Анхайлига.
«Ната!»
— вкратчиво начал он.
«Это иллюзия 7-го уровня. Ее 3 магистра-менталиста всю ночь создавали. И она абсолютно реалистична. Не каждый маг еще поймет, что все это не настоящее».
«Да?» — лицо Наташи вытянулось. «А как же я тогда...»
«Вот и мне это было бы весьма интересно узнать»,
— пробормотал Анхайлик в полголоса, а потом, будто опомнившись, мотнул головой и повел девушку к входу.
«Пойдем, будем искать тебе что-нибудь настоящее и съедобное. А то время уже к полудню близится, а ты до сих пор голодная ходишь».
Некромант был прав. Солнце уже поднялось довольно высоко. Так что, когда Анхайлик с Наташей расположились за столиком и дождались заказа, поздний завтрак плавно перерос в ранний обед. Причем на этот раз Анхайлик сам заказывать ничего не стал, а в который уже раз за день предложил Наташе сделать выбор самостоятельно. «Ну я же не разбираюсь в них», — заныла девушка, несчастным взглядом пробегая меню.
«А ты наугад попробуй»,
— весело щурясь посоветовал некромант.
«Здесь все блюда хорошо готовят. Но если совсем не понравится, закажешь еще что-нибудь».
Наташа задумчиво поджала губы и вновь стала перечитывать вычурные названия: «Ночная страсть королевы Анетты», «Огненное величие дракона». Остановилась девушка на холодной битве под Вельском. Насколько она помнила из книги, это было давнее зимнее сражение, победу в котором со временем стали отмечать ежегодным парадом. Правда, блюдо, которое ей принесли, Наташу удивило. Под столь грозным названием скрывался большой кусок бледно-розовой рыбы в сырном кляре и белом соусе, украшенный зеленью и маленькими желтыми кисловатыми ягодками. Бесспорно вкусное блюдо, но с названием оно не сочеталось совершенно. «И при чем тут рыба?» – прожевав кусочек, пробормотала Наташа.
«В смысле?»
– услышав, переспросил Анхайлик. «Ну, я о том, что холодная битва зимой была», — задумчиво пояснила девушка. «И на земле. Зима в тот год очень лютая стояла, так что и река, и Вельское озеро замерзли напрочь. Тот, кто название для этого блюда выбирал, видимо, с историей не в ладах».
«Возможно»,
— некромант фыркнул.
«Повару важнее рецепты в голове держать, а не столь мелкие подробности. К тому же, уверен, никто из посетителей до тебя этим вопросом не задавался».
«И зря», — резюмировала Наташа и подцепила вилкой очередной кусок рыбы.
«А ты, значит, историю любишь?»
— с улыбкой уточнил мужчина. «Да», — Наташа кивнула и не без легкого хвастовства добавила. «Я много о чем читала и многое знаю. Тут мне даже дар прорицания не нужен. Память хорошая».
«Да неужто?»
Анхайлик весело прищурился.
«А если проверю?»
«Проверяй. Спроси меня о чем-нибудь и сам увидишь», — приняла вызов девушка.
«Хм, хорошо. Что ты можешь рассказать о Селидаре?»
«Архимаг-некромант», — сразу откликнулась Наташа. «Жил около 500 лет назад. Под конец жизни попросил покровительства Двайны и принял свет, в результате чего потерял свою силу».
«Верно. Тогда следующий вопрос. Чем прославился Гросс Крикливый?»
полюбопытствовал Анхайлик. «Заклинанием старения вещей», — с улыбкой ответила девушка. «А прозвище свое архимаг получил еще в юности, и с магией оно никак не связано. Просто будучи в подпитии, тогда еще адепт Гросс решил спеть своей девушке посреди ночи серенаду. Ну и спел прямо под окнами общежития ведьмаческого факультета». Вспомнив прочитанные когда-то подробности этой истории, Наташа хихикнула. Уж больно ярко перед глазами предстал горе-пивун, которого щедро отблагодарили все разбуженные ночным концертом ведьмаки. Видимо, в голове Анхайлига промелькнули те же воспоминания, так как некромант не сдержал веселого смешка.
«Ладно, и, пожалуй, последнее»,
— решил он.
«Кто был архимагом Академии до Витора?»
«Фидиот Серхиус?» Ответ на этот вопрос у Наташи также проблем не вызвал. «Темный архимаг-элементалист. Вообще-то изначально он специализировался на некромантии, но поскольку создал довольно много боевых заклинаний, включая универсальную черную молнию, титул архимага получил от элементалистов».
«Умничка!»
Анхайлик выглядел невероятно довольным.
«Можешь считать, что экзамен по истории ты только что досрочно сдала».
Наташа недоверчиво уставилась на некроманта, пытаясь понять, шутит он или нет.
«Я серьезен как никогда»,
— заверил девушку Анхайлик. «Ну надо же!» — Наташа растерянно покрутила в пальцах десертную ложечку. «Кажется, такими темпами не только Элира экстерном 3 курса сдавать будет». Молчание затянулось. «А ведь ты вроде бы во времена Фидиота в Академии учился, да?» Попыталась сменить тему Наташа и, получив утвердительный кивок, поинтересовалась. «И каким он был? Вживую?»
«Довольно неприятным типом»,
— ответил Анхайлик с легкой улыбкой.
«И весьма строгим. Во время его управления Академией даже нарушений практически не было».
«Ты хорошо его знал, да?»
«Более чем»,
— хмыкнул Анхайлик.
«Он был моим отцом все-таки».
«Что?» — Наташа охнула. «Но он же... Фидиот ведь являлся старшим братом отца Ульриха Вильского, отказавшегося от трона в его пользу!»
«Да»,
— откидываясь на стуле, подтвердил некромант.
«И за это я ему весьма благодарен, иначе мне сейчас пришлось бы сидеть на месте Ульриха. А я слабо себя представляю в этой роли, если честно. Но что тебя удивило-то?»
«Огромный пробел в знаниях, как оказалось», — пробормотала ошарашенная Наташа. «Я ведь должна была знать все. Я...»
«Все знать никто не может, Ната»,
— сказал некромант.
«Да и не нужно это, иначе в собственной памяти потеряешься. И попробуй потом разберись, твоя это жизнь или нет».
Слова Анхайлига заставили Наташу вспомнить собственные странности, и она невольно вздрогнула.
«Что?»
Жесткий голос Анхайлига, вмиг ощутившего испуг девушки, привел ту в чувство. Столкнувшись с пытливым, встревоженным взглядом, Наташа выдавила. «Ничего, просто представила Неприятно это. А вообще, мы уже долго здесь сидим. Может, лучше еще пройдемся?» Некромант вновь с сомнением оглядел девушку, но спорить не стал. Спустя несколько минут они вышли из королевской цапли и медленным прогулочным шагом направились по центральному проспекту к главной городской площади. Здесь народа еще прибавилось. С веселыми криками бегали дети, неподалеку на подмостках шло представление бродячих актеров. По краям площади то тут, то там располагались ларьки со снедью, окруженные небольшими столиками, и, несмотря на прохладу, практически все места за ними были заняты.
«Сейчас самое начало празднования»,
— видя интерес девушки, попутно комментировал происходящий Анхайлик.
«К вечеру начнутся гуляния в маскарадных костюмах. А когда совсем стемнеет, наши активисты с факультета элементалистики устроят фейерверк».
«Фейерверк? И на него можно будет посмотреть?» — с надеждой спросила Наташа.
«Разумеется»,
— Анхайлик кивнул, привычным движением обнимая девушку за талию.
«Сейчас пошли. До вечера можно посмотреть еще очень многое».
Остаток дня для Наташи и впрямь оказался таким же насыщенным положительными эмоциями. Анхайлик много рассказывал о популярных праздниках Вельского королевства и водил Наташу по значимым местам города. В общем, к выполнению собственного утреннего обещания мужчина подошел со всей тщательностью. Но одновременно девушка могла бы поклясться, что Анхайлигу и самому все это нравится. Слишком часто на лице его проскальзывала улыбка. А на обратном пути в академию некромант вдруг изменил маршрут и завернул в один из магазинов одежды. При этом сначала Анхайлик заявил, что Наташе взамен испорченного платья необходимо новое. Но когда они оказались внутри, зачем-то потребовал снять с девушки мерки. И пока Наташа оставалась в закрытой примерочной кабинке, что-то тихо объяснял хозяйке лавки. «Платья ему мои не особо понравились, что ли?» Выходя из магазинчика, размышляла Наташа. «И теперь хочет, чтобы я носила какие-то определенные фасоны? А что, зная Анхайлига, такой вариант вполне мог иметь право на жизнь. Вот проснусь утром, а мне уже и одежду, согласно его желаниям, подготовили». Мысленно хмыкнула Наташа. «Неприятно, но переживу как-нибудь. Наверное. Ну или откажусь надевать, если уж совсем что-то жуткое будет». В общем, со всеми этими покупками и примерками в академию они вернулись затемно. Причем Анхайлик, похоже, решил избегать встречи с Амаликой до последнего, так как заходили они с Наташей через двор факультета ведьмачества. Хотя видеть излишне настойчивую целительницу девушке и самой не хотелось. А потому против такого небольшого крюка она не была. А Малики здесь, что и неудивительно, не было. Зато по пути попался Гробовский.
«Анхайлик?»
Глава ведьмаческого факультета с легким недоумением оглядел некроманта. То ли не верил, что Анхайлик способен появиться где-либо без привычного балахона, то ли размышлял, с чего тот прокрадывается в академию окольными путями.
«Что у нас плохого?»
Вместо ответного приветствия бодро поинтересовался Анхайлик.
«Да все!»
— скривился ведьмак.
«Это ж академия. Правда, большую часть дел Витор сегодня успел таки разгрести. И даже ту текучку, которую ты на меня повесил. Так что тебе осталось только пара папок на подпись. Я их тебе на столе оставил. Ну и еще Валадорн».
«Валадорн?»
«Ага».
Гробовский кивнул.
«Он тебя ждет». «Давно?»
Мгновенно нахмурился Анхайлик.
«Больше часа»,
— ответил глава ведьмаческого факультета.
«А до этого еще, кажется, днем заходил. Сам не видел, но слышал, как тебя, искали».
«Понятно».
Некромант хмыкнул и, взглянув на Наташу, пообещал.
«Это ненадолго».
«Извини». Тотчас раскаянно пискнула девушка, понимая, что из-за нее целый день не могут решить какого-то важного дела.
«Ерунда».
Анхайлик едва заметно улыбнулся и коснулся губами виска Наташи.
«Иди пока готовься к празднику. Я скоро подойду».
Девушка поспешно кивнула и направилась к центральному корпусу. В душе Наташи все пело от радости. Этот день без преувеличения стал лучшим в ее жизни.